Дмитрий Филиппов. Промка. Посвящается Владимиру Калинке, погибшему в боях за Авдеевку. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 13. Часть 1. Глава 1. Инженер проснулся за 5 минут до подъема. Он лежал без движения, с головой укутавшись в спальник и, не открывая глаз, на слух определял, что происходит в роте. Вот дежурный подошел к столу, осторожно, чтобы не лязгать, снял крышку с металлического бака, ковшом зачерпнул воды, по очереди наполнил стоящие рядом электрические чайники. Это не входило в его обязанности, но стало доброй традицией в саперной роте — вскипятить воду парням перед подъемом. Потом он, не торопясь, экономя крайние секунды сна, направился по коридору к тепловой пушке, включил ее, чтобы прогреть помещение. Пушка утробно загудела, вбирая в себя вуглый подвальный воздух. Это значит, что ровно через 30 секунд именно столько времени нужно, чтобы дойти от тепловой пушки до электрощитовой в конце коридора. Дежурный включит свет в помещении. На обратном пути к своему посту он, проходя мимо грубо сколоченных шконок, спокойно и не повышая голоса, произнесет: «Мужики, просыпаемся. Время. Никаких тебе рота подъем. Сон товарищей — это святое». Инженер слышал, как рота зашевелилась. Парни нехотя просыпались, брели в туалет и курилку. Кто-то сразу шел к умывальнику, чтобы успеть налить в кружку кипятка. Инженер не хотел вставать, не хотел вылезать из теплого спальника. Он еще 10 минут лежал с закрытыми глазами, но сна уже не было. Сон растаял, испарился. Начинался новый день, и никто не знал, что он принесет в этот раз. И снова перед бойцами во всей неприглядности вырастала единственная задача — дожить до вечера. Дежурным по роте был доцент. После подъема ему надо было отдежурить еще 2 часа. Потом он мог отправиться спать после ночной смены. Глаза у доцента были красными от усталости. «Как ночь прошла?» — спросил инженер. «Нормально». Где-то на улице бахнуло. Ударная волна гулко разбилась о металлические двери подвала. Меньше долбить стали. Боги войны, мать их. Прилеты были? Нет, только наша арта работала. Все летит в Авдеевку. Парни не вернулись? Нет еще. Ночью группа саперов ушла на задачу. Утром был назначен штурм на южном фланге Авдеевки со стороны мостов перед царской охотой. Саперы должны были поддержать штурмовиков и по команде уронить на позиции хохлов Змея Горыныча. С вечера долго выбирали точку запуска, высчитывали по азимуту направление, расстояние, по формуле определяли массу заряда. Сошлись на том, что надо запускать с лесополосы у дозора 0. До противника от точки запуска было не больше 300 метров. За ночь нужно было скрытно выдвинуться, подтащить пусковую установку УР-83П, реактивные двигатели к ней, заряды ДКРП, все это бесшумно собрать под носом у хохла и запустить в назначенный час. На задачу ушли вожак, француз, помидор, поэт и шукай. Инженер не сомневался в опыте товарищей, но сосущее чувство тревоги не покидало его. Установка разминирования УР-83П, или в просторечии «Змей Горыныч», не была предназначена для уничтожения укрепов противника. В штатную комплектацию входили мощные тросы, которые удерживали заряды на месте. Реактивные движки, улетев на положенное расстояние, вытягивали шланги с зарядами в 100-метровую линию. Тросы тормозили инерцию полета двигателей, заряд падал на землю, подрывался, тем самым образуя 6-метровый проход в минных полях противника на глубину 100 метров. Неизвестно, кому первому пришла в голову мысль запускать ДКРП без троса и использовать 500 килограммов пластида в качестве авиабомбы. Но задумка прижилась в войсках. За неимением других средств поражения самым трудным было рассчитать массу заряда и выставить азимут. Отклонение на несколько градусов могло свести на нет все усилия группы. Все зависело от точности попадания, которая хромала по целому ряду причин. Но артподдержка штурма обещала быть жиденькой. По всему направлению наметился ощутимый снарядный голод, а штурмовать неподавленные огневые точки — это верное самоубийство. Сапёрам нужно было сотворить чудо. Впрочем, они это умели, не впервой. Завтракать не хотелось, не было аппетита. Инженер выпил кружку кофе натощак и побрел в курилку. Первая утренняя сигарета привычно горчила. «Скажи мне, дорогой друг, как тебе спалось?» В курилке уже сидел медведь и лениво пускал кольца сизого дыма. «Хорошо, но мало», — ответил инженер.
«Это неправильный ответ».
«А какой правильный?»
«Братан, ты как будто телегу не смотришь. Кормят хорошо, родину люблю, в отпуск не хочу, сплю до отвала».
«Про сплю до отвала там не было».
Ты домоверсию смотрел. В оригинале все есть.
А если и кормят плохо, и в отпуск хочу?
Чего это плохо сразу?
Ну, невкусно.
А это никого не колышет. Теперь ты в армии.
Чуть больше месяца продолжился штурм Авдеевки. Он начался 10 октября 2023 года, и сразу стало понятно, что все задачи, которые рота выполняла до этого, были легкой прогулкой. Разминкой перед серьезной работой. В первом же штурме на их участке фронта погибли трое саперов — Хапеш, Каспер и Охта. Официально парни числились пропавшими без вести, так как вытащить тела не было никакой возможности. Но обозначение «БП» в журнале вечерней проверки никого не могло обмануть. Текущую работу в роте никто не отменял. Инженер выпил еще кружку кофе и начал собираться в цех. Вчера разведчики привезли 20 выстрелов от СПГ. Надо было похимичить с ними. Выстрелы ПГ-9 для станкового гранатомета «Копье» были штатно оснащены самоликвидатором в донной части взрывателя. Советские конструкторы не были дураками, и сделано это было для того, чтобы граната гарантированно взорвалась на стороне противника, если она не встретит препятствия после 6 секунд полета. Но это же обстоятельство не давало возможности запускать гранату на максимальную дальность. Сапёрам надо было ее разобрать, вытащить донный взрыватель, разобрать уже сам взрыватель и удалить самоликвидатор. Потом в обратном порядке все собрать. В таком режиме выстрел ПГ-9 летел так далеко, насколько позволял маршевый двигатель, и можно было кошмарить ближайшие тылы хохлов, срывать им ротацию, в общем, держать в тонусе. Инженеру помогал малой. Высокий молодой парень, всегда веселый и немного наивный. Похожий на щенка-подростка, которому еще интересен окружающий мир. Которому в радость носиться по полю без конкретной цели. Расходуя силы просто потому, что они есть в избытке. Малой деловито зажимал гранату в тисках, самодельным ключом выкручивал прижимную гайку в донной части боеприпаса, вытаскивал круглогубцами взрыватель и подавал его инженеру. Все движения были доведены до автоматизма.
«Знала бы моя мама, чем я здесь занимаюсь!»
«Не надо, не говори ей».
«Я и не говорю», — улыбался малой.
Инженер, орудуя двумя шведками, отвинчивал крышку взрывателя, тоненькими щипцами аккуратно вытаскивал самоликвидатор, завинчивал крышку обратно. Малой собирал гранату. В мастерскую забежала Динка, рыжая сука, которую взяли в роту еще щенком. Командир считал, что в роте обязательно должна быть собака. Для охраны, чтобы вовремя голос подавала, когда на позицию зайдет чужак. Для поиска мин. Планов на собаку было громадье, но все они пошли прахом. Как саперная собака, Динка оказалась бесполезна. Запах взрывчатки ей был по барабану. Чужаков же она не облаивала из своей исключительной любви к людям. Перед каждым встречным виляла хвостом и ластилась, тыкалась сырой довольной мордой в колени, выпрашивая съестное. В общем, бесполезной оказалась сука. Но бойцы к ней привыкли. Она была чем-то вроде талисмана роты. Динка покрутилась в мастерской, а потом вдруг села и тихонечко заскулила, протяжно и очень тоскливо. «Ты чего, подруга?» — спросил инженер. «Тебя не покормили утром?» Но Динка только виляла хвостом и продолжала подвывать.
«Давай перерыв сделаем, кофейку попьем», — предложил малой.
«Сколько готово?»
15 морковок».
«Давай». Настроение испортилось. «Парни не возвращались?» — спросил инженер в роте.
«Пока нет».
Пора бы им уже. Кофе показался противным, горьким. Все казалось противным. Занозой в сердце засела тревога. По коридору располаги шел Гувер, командир роты. Инженер напрягся.
Командира в роте боялись как огня. Власть его была абсолютной и безоговорочной. Командир подошел к кухонному столу, налил в тарелку с бич-пакетом кипяток из чайника.
«Морковки подготовили?»
— спросил Гувер без приветствия. «Готовим, в процессе».
«А чего сидим тогда?»
«Товарищ майор, кофе зашли попить, замерзли?»
«Это вы не замерзли еще. Мерзнуть вы будете на боевых, чтобы к обеду все было готово. Доклад мне лично».
«Есть».
«На жопе шерсть».
Инженер помолчал немного, потом спросил. «От парней нет информации?»
«Нет».
«А как штурм утренний?»
«В процессе». «Макс, не выноси мне мозг, без тебя тошно».
«Есть не выносить мозг».
Когда майор появлялся в располаге, покидая свою комнату в конце коридора, все старались придумать себе какое-нибудь занятие, срочную работу. Словно ветерок пролетал над шконками, приводя в движение бойцов. Уже взрослых, в общем-то, мужиков. Гувер был жестким командиром, в чем-то даже жестоким. Любой самый незначительный проступок всегда карался строго и неотвратимо. На этом держалась его единоличная власть командира. Но при этом чутье он имел звериное. Когда рота впервые прибыла в ДНР в составе полка и окопалась в одной из многочисленных лесополос на окраинах Ясиноватой, он, несмотря на промозглый январь, запретил бойцам разжигать костры. Рота натурально замерзала, но никто не посмел ослушаться. Впрочем, все усилия по маскировке были сведены на нет после прибытия комендантского батальона. Их бойцы и офицеры разве что только фейерверк не устраивали. И Гувер занервничал. Его буквально трясло от тревоги и злости. Будучи человеком действия, он не стал сидеть сложа руки. Куда-то съездил, с кем-то договорился, что-то пообещал. Через 3 дня рота переехала в подвал на окраине Донецка в Куйбышевском районе. А еще через 2 дня комендантский батальон накрыли градами. Так полк понес первые потери на войне. А чутье Гувера уберегло от потерь роту. Но как только начался штурм Авдеевки, все пошло не так. Его чутье и его командирская власть уперлись в невидимый барьер, который было не перешагнуть. Пришли в движение неподвластные ему процессы и энергии. Гувер осознал свое бессилие. Он не мог сберечь роту и не мог не выполнить приказ. Он был вынужден отправлять бойцов в убийственные, неподготовленные штурмы и ничего не мог с этим поделать. С каждым днем он все больше мрачнел, замыкался и срывал свою злость на бойцах. Ему казалось, что если он сильнее закрутит гайки, то сможет переломить ситуацию. Но он был не в силах обмануть войну. Слабый, беспомощный, ничтожный винтик. Души его накручивали на ржавый болт, срывая резьбу, и никому не было до этого дела.
«Товарищ майор!» Группа вернулась.
Подошел Спрут и доложил. Спрут дежурил на мониторе и по камерам увидел, как подъехала родная буханка. Через 5 минут 4 бойцов ввалились в располагу. Грязным было все: каски, оружие, броники, одежда, лица. Ноябрьская жижа стекала с обуви, и на линолеуме перед входом образовалась лужа. Чтобы не нести грязь в помещение, парни стягивали с себя снарягу тут же, на входе. Дышали тяжело, затравленно.
«Вожак, ко мне!» — скомандовал Гувер.
Вожак как будто не слышал, продолжал стягивать с себя грязную, ушатанную обувь. Шнурки на кроссовках слиплись в ком, и вожак достал нож из разгрузки, начал перерезать их.
«Ты оглох, что ли? Что по задаче? Где доклад?»
Наконец шнурки поддались, и вожак смог снять кроссовки. С шерстяных носков тут же потекла грязная осенняя вода. Инженер стоял чуть поодаль и всей кожей уже понимал, что произошло что-то страшное и неправильное. Но усилием воли давил мысль об этом. Ждал.
«Я, сука, с кем разговариваю?» — заорал Гувер. «Что по задаче? Где поэт?»
Только сейчас инженер увидел, что вернулось 4 бойцов из 5, уходивших в ночь. Вожак выпрямился, и, стоя в вязаных, пришедших по гуманитарке носках, первый раз посмотрел на командира.
«Задача выполнена. Поэт 200».